Программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. И сегодня гость Светлана Панич. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Филолог, переводчик. Уже несколько передач мы записывали, посвященных английским христианским писателям. А сегодня вот такая передача, у которой тема раздваивается, даже расстраивается. Это очень часто бывает. То ли встреча, то ли книжное обозрение. Мы говорим о христианских писателях. Сегодня это французский писатель, а не английский. Но есть еще и такая тема, которую я уже объявляла в других программах. Несколько программ мне бы хотелось сделать, может быть, нерегулярно, посвященных такой теме. Дневник священника. Что это за феномен? Мы уже говорили, какие темы прежде всего приходят на ум. Дневник Иоанна Кронштадтского, дневник протопресвитера Александра Шмемана, дневники современных священников и еще ряд дневников людей. Вот, допустим, дневник отца Дмитрия Клепинина, записки, может быть, отца Александра Ельчининова. Вот какие-то такие вещи, о которых хотелось бы поговорить. Была программа о дневнике петербургского священника отца Константина Пархоменко. Вообще этот феномен меня очень интересует. Но вот в этом ряду совершенно уникальная тема. Это литературное произведение. Это будет один раз. Но для меня, это мое личное мнение, в теме дневник священника дневник номер один. Так получилось в моей жизни. Как для вас, Светлана?
Вы знаете, наверное, тут можно говорить не только как бы о явлении дневник священника, хотя сама по себе дневниковая проза священства, она очень интересна, поскольку она проявляет все то, что зачастую скрывается за достаточно стереотипным, может быть, удобно для нас стереотипным представлением о священстве, удобно и даже удобно, как отец Александр Шмеман, уже упоминавшихся вами в дневниках, писал, представлением соблазнительным. И соблазн этот состоит в том, чтобы категорически запретить или отказать, точнее, священнику в праве быть человеком со всей полнотой человеческой парадоксальности, со всей полнотой человеческих эмоций, верных или неверных мнений, субъективности, ошибок, вот всего того, что человек выплескивает в дневник и будет старательно утаивать в богословском трактате или же в апологетической статье. И это, кстати, опять-таки очень хорошо видно в дневниках отца Александра Шмемана. И в этом смысле, конечно, дневник сельского священника Жоржа Бернаноса, который на меня тоже произвел в самом начале 90-х годов, когда я его впервые прочитала, совершенно переворачивающее впечатление. Для меня это была одна из тех книг, благодаря которым я смогла не то чтобы понять, а принять очень многие стороны жизни земной церкви. Книга, которая мне очень многое объяснила.
Сегодня мы будем говорить о Жорже Бернаносе. Французский писатель, писатель первой половины XX века. И в основном об одном его произведении «Дневник сельского священника». По-русски вот эта книга, которая лежит сейчас передо мной, это 1988 год издания. Не знаю, переиздавался или нет. По этой книге есть фильм, и по другой книге тоже о священнике. Первый роман Бернаноса тоже посвящен священнику.
«Под солнцем сатаны».
Да, «Под солнцем сатаны» тоже есть фильм. Жераром Депардье знаменитый. По дневнику сельского священника есть такой старый черно-белый фильм.
Я, к сожалению, ни один фильм не смотрела, но мне кажется, что даже если по дневнику сельского священника и попытались снять фильм, главное в этом романе – вовсе не фабула, потому что фабулы как таковой там нет. И если взять вот эту, как бы очистить роман от всех размышлений и взять собственных событийный хребет, или точнее сказать, событийный скелет, он достаточно тривиален, потому что это судьба молодого, бедного, житейски совершенно неопытного, чистого сердца маки-кристалл, священника, который попадает в самый обычный приход, в самый обычный деревенский приход. И вот,
да, вы знаете, я вот, извините, вас перебью, я не удержусь, потому что...
Наш приход, как все приходы.
Да, вот я именно это и хотела сказать. Прочитать начало, вот по-русски, правда, дневника сельского священника.
Но тут, вы знаете, Марина, я сразу хочу сказать, что это тот безупречный случай, даже не счастливый, а вот безупречный случай, когда роман прекрасно переведен. И сам по себе русский текст романа – это совершенно самостоятельное произведение со своим ритмом, со своим дыханием.
И вот начало этого романа Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника». «У меня приход как приход, ничего особенного. Все приходы на одно лицо, теперешние, естественно, приходы». И далее он пишет о своих разговорах с другим священником. «Я сказал вчера об этом Нарафонскому кюре. Добро и зло здесь в равновесии, но только центр их тяжести лежит низко, очень низко». Вот это вот стиль дневника, вообще написать художественное произведение в виде дневника невозможно, может только гений, по-моему.
Безусловно, Бернанос поставил перед собой очень трудную задачу, а с другой стороны, только в такой форме, как мне кажется, в начале, ну, в относительном начале, в 20-30-е годы, 20 века можно было бы говорить о том, что такое церковь, что такое христианство и вообще зачем все это нужно в мире, для которого, с одной стороны, хождение в храм, участие в том, что отец Александр Шмеман называл религиозной жизнью, уже стало благочестивой привычкой. А с другой стороны, именно вот такая дневниковая форма, которая оставляет пишущему право на сомнение, огромное право на сомнение, позволяет задать вопросы, в каких читатель мог бы тоже усомниться и по отношению к самому себе. Вообще, я бы сказала, что дневник сельского священника, в отличие от многообразной прозы о священстве, которое существовало в европейской литературе и прежде всего во французской литературе. Причем вот что еще любопытно, во французской литературе после Великой Французской революции так или иначе и господин Анатоль Франс, которого упоминает главный герой романа Бернаноса, и писатели явно, очевидно, атеистической ориентации, тем не менее обращались к фигуре священника в попытке понять, а что же это за существо такое в сутане, и есть ли за этим существом, я прошу прощения, я вовсе не собираюсь непочтительно говорить о духовенстве, я пытаюсь смоделировать ту логику, которая могла бы, как одна из возможных логик, присутствовать в сознании писателя, обмерщённой, но памятующей о своих христианских корнях культуре, когда он пытается заново осмыслить, понять церковную реальность, и главное понять, есть ли вот за этим существом в сутане, есть ли за тем, о чем оно говорит, и за тем, как оно живет и, может быть, старательно сакрализует свою жизнь, есть ли за этим некая правда. Да. Та правда, ради которой стоит, ну, в конечном счете чем-нибудь жертвовать, не говоря уже о том, чтобы умирать.
Вот это очень точное, на мой взгляд, описание ситуации, в которой должно начинаться миссионерство во многом. Потому что, а мы все прекрасно знаем, что у нас сейчас основная тема разговоров церковного человека с нецерковным. Да видел я этих священников, они вот такие-такие, я в церковь не пойду. 90% разговора на эту тему. Действительно, фигура священника ключевая во многих душах. На пороге церкви, в которую они так и не войдут, но и в самой церкви. И вот, мне кажется, об этом Бернанос, такой классический католик, тоже, мне кажется, говорит. И в самой церкви такая же секуляризация произошла, как и в мире. Церковь от мира никогда, в общем-то, не была так сильно отделена.
Марин, вот эта замечательная совершенно мысль, по сути, вы цитируете отца Александра Шмемана, когда он говорит в дневниках о том, что самая большая беда церкви – это ее внутренняя незамеченная ею же секуляризация. Когда церковь перестала быть знамением царства, когда церковь решила, что знамение царства, оно воплощено в иконографии, оно в безупречной литургии, которую среднестатистический захожанин, ежели и понимает, то... Может, там предлоги понимает, может быть, понимает какие-то отдельные выхваченные слова, а знамение царства в той непохожести на мир внешний, но при этом предельной похожести на мир внутренний. И вот мне кажется, что то, о чем вы говорили, та личность, та фигура священника, которую сейчас видит современный мир, опять же, не хочу никого обидеть, но это фигура, поставленная под вопрос. И этот вопрос на самом деле очень взыскательный, этот вопрос на самом деле очень честный. Вопрос этот в самом общем виде я бы сформулировала так. А это правда то, что вы говорите? А это правда то, что вы пытаетесь являть? И насколько, если угодно, насколько вы равны тому, что вы говорите? Это вопрос не только к священству, безусловно. Это вопрос ко всем тем людям, которые именуют себя христианами. Но поскольку все-таки у нас по отношению к церкви присутствуют некоторые, как мне кажется, может быть, я не права, опять же, субъективное, ошибочное мнение, у нас по отношению к церкви присутствует некоторый клироцентризм, очень точно воплощенный в пословице «каков поп, таков и приход». Не «каков приход, таков и поп», а все наоборот. То, естественно, самый взыскующий, самый требовательный вопрос, который внешний мир обращает к церкви, он направлен главным образом к личности священника. Мы здесь не оригинальны. Вот обычно хулят Великую Французскую революцию за то, что она причинила столько бед церкви, за то, что она так или иначе послужила причиной обмерщения церкви в одной из католических твердынь Западной Европы. Но тут нужно вспомнить вот какую вещь. Прежде чем случилось Великая Французская революция, явление, как и всякое историческое явление, амбивалентное, церковь уже была не просто твердыней веры, а самодостаточным замком. То есть с нею случилось то, что церкви по ее природе, по ее сущности, данной Христом сущности, совершенно противопоказано. Она стала уверенной в себе. Она стала самодостаточной. Угу. Она закрылась. Это был снаружи колосс, титанище такое. Угу. Но достаточно было появиться в группе радикально настроенных людей, их можно назвать смутьянами, их можно очень по-разному назвать, но тем не менее то, что они бросили церкви, это был вызов, и она этого вызова не приняла. Именно потому, что она уже была довольна собой, она была самодостаточной. Если мы посмотрим на то, например, что случившееся во французской, в жизни французской католической церкви, очень мощные духовные движения, связанные с именем Жанна Мари Вианея, его иногда сопоставляют со святым Иоанном Кронштадтским, сопоставляют именно в том смысле, что он пробудил живое чувство веры, живое чувство предстояния перед Богом у великого множества людей, которые из поколения в поколение каждое воскресенье топали в храм, смотрели, как священник. Мы имеем дело с тридентским временем, когда литургия в Западной Церкви совершалась не лицом к народу, а священник стоял лицом к алтарю, алтарь был придвинут вплотную к стене, священник видел перед собой распятие, а добрый народ Божий видел перед собой священниковскую спину и слышал, как священник произносит некие загадочные слова по латыни, и начиная от «Доминус вобискум», заканчивая «Ит и миса эст», то есть «Господь с вами» — это начало мессы, «Ит и миса эст», «Идите, месса совершилась», для большей части народа Божия все это был некий птичий язык. Но при этом в священном действии надо было каким-то образом присутствовать. Мы в европейской литературе не найдем немало сюжетов о том, как барышни, собираясь в воскресенье на службу, надевают платья для того, чтобы их показать. Другой возможности в провинции показать нарядные платья и шляпки нет. В церковь ходили по привычке, по обычаю, потому что так заведено у предков, без всякого разумения, без всякого рассуждения. И вот появляется арский пастырь Жан-Мари Вианей, и совершенно невежественный, в общем-то, с точки зрения интеллектуалов, совершенно невежественный человек. Живет он у себя в глухой деревушке, куда почему-то валит просвещенные, церковно-просвещенные Франция. А почему она туда едет? А потому что там слышит живое слово о живом Боге, как присутствующем в жизни, действующем в жизни. Там есть священник, который не шаман. Священник не шаман, а священник-исповедник. Он выслушивает исповеди сутками. Для каждого он находит утешительные слова. И каждому он помогает понять что-то, выходящее за говение раз в год на Страстной неделе.
Но здесь очень большие проблемы. И чтобы вернуться уже к самому роману, мы еще поговорим еще издалека, но все-таки уже ближе. Но вот здесь такая проблема. Дело в том, что Бернанос, вот все-таки я буду очень много хвалить это произведение.
Это хорошо.
Бернанос показывает сложность положения священника, мне кажется, вот во всей полноте. Дело в том, что действительно нам, наверное, не нужно вот такого пустого разглагольствования о Боге, который на душу не ложится, потому что зачем тогда оно? Оно действительно воспримется тогда как лживые слова, а хуже этого нет. Лучше тогда не знать чего-то.
Да, это правда.
И вот действительно восприятие священнослужителя как жреца, как шамана, об этом много говорится. И суеверие, и вот как это еще называется?
Обрядоверие.
Эти слова уже нам понятны, близки, мы и сами грешим, и все время с этим сталкиваемся. Все-таки здесь еще такая сложность возникает, когда священник слишком спускается к своей пастве и перестает говорить о высоком, а все-таки людей нужно немножко возвышать над чем-то. Мне кажется, вот как раз от этого спасает опять роман «Дневник сельского священника», где священник очень одинок.
Не знаю, можно ли прописывать одиночество кому бы то ни было, кроме самого себя, но мне иногда кажется, что одиночество – это некоторая, ну что ли, неизбежность для человека, который всерьез начинает, как писала одна из соотечественниц Жоржа Бернаноса, малая Тереза из Лизье, мы о ней еще сегодня поговорим, Святая Тереза. Так вот, для человека, который всерьез начинает дружить с Богом, это ее слова. Это некоторое неизбежное следствие. Почему? Не только потому, что презренная чернь не понимает носителя высших истин. Здесь нет романтического конфликта. И было бы, наверное, нелепо к типично романтическому конфликту эти отношения сводить. Дело, наверное, в другом. Когда человек оказывается вот в той ситуации, в какой оказался герой романа Бернаноса, то есть он, по сути, оказывается в ситуации проводника между людьми с привычной религиозностью и тем принципиально иным царством, тем принципиально иным миром, к которому он хочет их, если не привести, то хотя бы показать. Люди, посмотрите, это есть. Вот он говорит о том, что он был бы рад тратить гораздо больше времени и сил только для того, чтобы донести спящему, погруженному в уныние своему сельскому приходу весть об этом царстве жизни, милости царстве, которое разрушает всякую привычку. Вот это положение проводника, это положение человека, стоящего на продувном ветру.
В этом есть большая правда, мне кажется. А если говорить о личном восприятии романа Бернаноса «Дневник сельского священника», то когда у меня был такой период, не знаю, может быть, он еще не закончился, который обычно называют воцерковлением, но для меня это очень громкое слово, я почему-то к себе его никогда не относила. Такая проблема. Всегда казалось, что мир церкви – это какой-то мир чужой. И прежде всего хотелось по-человечески, чтобы этот мир стал твоим. Ну вот как входишь в чужую семью,
да.
Допустим, выходишь замуж, входишь в чужую семью. Вот этот вот, скажем так, дискомфорт психологический, он всегда будет. Это очень сложно. И также и в церковь. Это как войти в чужую семью. Но чтобы она стала твоей, это очень сложно. Я думаю, что редкость, когда это происходит, и большое счастье, когда это происходит. Какие проблемы прежде всего здесь возникали? Чисто человеческие. Это проблемы исповеди, которые очень часто возникают у многих людей. Мне кажется, что она очень серьезная. Я никогда не поверю, что у большинства людей этой проблемы нет. И человек совершенно спокойно идет на исповедь, и все прекрасно. Для меня это и тогда была, и сейчас огромная драма и проблема. И всегда казалось, что ну как бы узнать, как вообще это бывает? Как бы вот узнать, как же это бывает? Никак не узнаешь. Исповедь – таинство тайное. Одно из таких вот таинств, которых мы вот не знаем, как другие люди исповедуются. Вообще это предписано и никому не говорите, поэтому ничего мы про это не знаем. Еще другой момент. Кто такой священник как человек? Ну как его узнать, этого священника как человека? Невозможно. Он тебе всегда будет каким-то человеком на дистанции, по всем параметрам. Так вот, этот роман Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника», он, я не могу сказать, что он избавил меня от той и другой проблемы, но он изменил меня. Так, что эти проблемы стали для меня не препятствием жизни в церкви, обе. Может быть, вторая еще больше снялась, можно сказать, полностью. Вдруг все священники стали для меня людьми, Это такое счастье. И как-то это стало тогда еще, когда я особо в церковь-то еще не вошла. Вот такое свойство этого романа.
Вы знаете, есть. Но вспоминать так вспоминать, я слушаю вас, вдруг вспомнила, как этот роман попал ко мне. О существовании этого романа в начале, опять же, он попал ко мне в начале моей церковной жизни, о существовании этого романа я не знала. И тут после нескольких публикаций в московском журнале «Истина и жизнь» меня попросили для журнала об этом романе написать. Как известно, все книжки приходят к нам не в случайное время, а именно в то, в какое они должны прийти. В конце концов, об этом романе я не написала, но не написала, потому что я поняла, что я не могу о нем написать. Не могу, как невозможно написать о некоем событии собственной жизни. Этот роман стал для меня точкой, ну вот я бы не сказала, что это точка невозврата. Да, в каком-то смысле это была для меня точка невозврата к тем скептическим, к тем недоверчивым отношением к церкви. Я была уже как бы в церкви, именно так, как бы в церкви. Но тем не менее, все, что многое из того, что в ней происходило, многое из того, о чем вы говорили сейчас, ну, исповедь – это вообще как бы некая особая тема, которой, наверное, достойнее хранить молчание, как писал, если я не ошибаюсь, слова Григория Ниского. А вот фигура священника – для меня действительно была, ну что ли, фигурой преткновения. Это уже потом, среди моих очень добрых друзей, среди людей дружбы, с которыми я невероятно горжусь, появились священники. Но здесь я употребляю сознательно слово «дружба», потому что это дружба и ничто другое. Это действительно те, кто входит в круг моих друзей. Кстати, благодаря этим людям я смогла многое понять не только в том, что писал Бернанос, но и в тех сомнениях относительно церкви, которые были продиктованы его романом. Не случайно автор одного из лучших предисловий к роману Бернаноса, у нас это предисловие существует в качестве отдельной статьи, я не знаю, опубликована ли эта статья, но она определенно есть в интернете. Так вот, французский философ-персоналист Эммануэль Мунье, написавший блистательное предисловие к роману Бернаноса, назвал его «Надежда отчаявшихся». «Надежда отчаявшихся» – это слова из «Литании», из западной «Литании Богородицы». Но «Надежда отчаявшихся» – это, кроме того, некое наиболее универсальное, на мой взгляд, определение церкви в этом мире. Не случайно в том же начале, в том же зачине романа Бернаноса, который вы стали цитировать, вслед за рассуждениями о том, что приход у меня как приход, идет очень точное и, как думается, в высшей степени современное наблюдение над тем, что приход съедает уныние, уныние съедает его у нас на глазах, возможно, настанет день, далее пишет герой романа, за которым явно прочитывается очень много из религиозной позиции автора. Так вот, возможно, настанет день, когда оно разъест нас, как раковая опухоль, я цитирую не точно, как зараза. И вот с этой заразой жить можно очень долго. Церковь в мире с недаемым унынием, а то, что наш мир с недаемым унынием, это некая данность, достаточно посмотреть на наши лица.
Но ведь главный герой как раз и умирает от рака.
Да.
Все протяжение романа он умирает от рака.
Все протяжение романа он умирает от рака, но это...
Такая как бы двойная метафора получается.
Да, но это не просто вот роман об умирании.
Это вообще не об этом.
Это роман о том, что каким образом умирание, как неизбежность, может, кроме всего прочего, стать временем необычайно глубокой, необычайно трудной, но абсолютно растрачивающей себя жизни. Да, герой в течение всего романа мучится страшной болезнью, которая не дает ему есть, которая сопровождает его от одного события к другому и в конце проводит его сквозь безразличный мир и в конце приводит к не менее безразличным врачам. Тем не менее, вот во всем, что с ним происходит, есть вот эта надежда отчаявшихся.
Ну вот здесь, мне кажется, такой вот оборот реальности, когда вот этот оборот происходит именно в священнике, он особенно силен в своем воздействии. Когда человек страдает сильно физически, то это художественно усиливает его страдания души. И вот то, что вы сказали вначале, когда снедает уныние, вот как рак, который съедает, но на самом деле вот этого священника, которого съедает рак, он как раз противоядие унынию в этом мире. Вот странная такая вещь. И вот вы, когда вначале тоже говорили, что этот роман примирил с какими-то, может быть, недостатками в церкви. То есть возможно было принять эту церковь с недостатками человеческими в ней. И вот здесь тоже какая-то очень богатая такая гамма смыслов. Очень сложно говорить об этом романе, он очень богатый на смыслы.
Мне кажется, что о нем можно бы говорить, во-первых, в связи с самыми разными сокрытыми в нем вопросами, чем еще этот роман мне был необычайно ценен как читателю. И вот сейчас, готовясь к нашему разговору, я его просматривала. Но все-таки я его довольно давно не читала. То есть уже взгляд несколько иной был. И взгляд, может быть, потёршийся о разные углы нашей церковной реальности. Так вот, что оказалось неизменным? То, что это роман открытых вопросов. Меня он не примирил с некоторыми странностями нашего земного церковного бытия. Он дал мне оправданные культурой, оправданные, может быть, даже большим, чем культуры в ее словесном выражении, оправданные неким опытом и исканий тех, кто жил прежде, право сомневаться в том, что я сомневалась. Потому что до того, как я стала этот роман читать, меня терзал вопрос, ну хорошо, вот я пришла, а имею ли я право громоздить сомнения? Имею ли я право на сомнение в собственном сомнении? Имею ли я право ставить под вопрос то, что мне церковный опыт предлагает как безусловность? У меня это принять как безусловность не получается. И вот этот роман дал мне право на сомнение. И для меня это было тогда невероятно утешительно. Мне кажется, что вот главное, что чем герой романа с одной стороны противостоит устойчивому, стабильному, неколебимому унынию своих прихожан, а с другой стороны противостоит с той же устойчивой, неколебимой уверенности своих собратьев по клиру, тарсийский кюре – это отдельная проблема.
Да.
Вот. Это отдельный разговор. Так вот, чем он противостоит? Он живет в постоянном вопрошании. Тем, кто довольствуются унынием, надежда уже не нужна. Им и там хорошо.
Да, вот нужно немножко пояснить, потому что мы уже начинаем называть каких-то персонажей романа, может быть, кто-то не знает. Дело в том, что, опять же, я сейчас буду, исходя из собственного опыта, говорить в превосходной степени об этом романе. В этом романе есть все. Там есть священник, есть его внутренний мир, там есть его взаимоотношения с Богом, его молитва. Возможно, даже там есть святость. Вот если говорить, что это роман о приходе и о священнике, там есть совершенно все прихожане, там есть традиционные церковные женщины, там есть прихожане, действительно, привычки, совершенно равнодушные к церкви, в которых тоже иногда просыпаются какие-то человеческие вещи, они просыпаются только в связи со священником, возможно, но во всяком случае в романе, как мне кажется. Там есть высокопоставленное общество, которым
графский
тоже
дом, где происходят вполне общечеловеческие драмы.
Да, и, возможно, вот именно этот графский дом наиболее нам почему-то близок и понятен, хотя большинство из нас уж явно не аристократы. Вот странная такая вещь, но тем не менее все вот эти человеческие коллизии, которые там, они тоже все преображаются именно в связи со священником. Удивительно, там есть неверующие, есть закоренелые атеисты, и весь этот мир, все включено в этот приход, и это именно в сознании вот этого кюре. Это произошло в его душе, не знаю, как сказать, в его, может быть, жизни краткой, но именно вот из его личности все, включая и тех, и других, и третьих, все включено в его приход. Удивительно, но вот мне кажется, что там есть все.
Вы знаете, вы сейчас очень верную вещь сказали. Действительно, все многообразие коллизий, какие происходят, какие сведены в роман, какие происходят и в церкви.
Извините, я ведь всю эту речь стала говорить к тому, чтобы пояснить, кто такой тарсийский кюре. Потому что там ведь есть и священники, там есть и епископат, там есть и священники, собратья-священники. Так вот этот молодой священник, только из семинарии, если уж так говорить, его назначают на сельский приход, вот все его сложности, ему рассказывают, что там, может быть, что это за приход. Но в соседней деревне живет умудренный опытом очень хороший священник, с которым он ездит советоваться, с которым он разговаривает. Вот эти уникальные вещи, причем эти советы и разговоры происходят на таком, вот в таком тоне они выдержаны, удивительно уважительном, удивительно с сохранением личности каждого человека. Я никогда не могла подумать, что беседы такого свойства, наставнические или какие-то вот советовательные беседы с положением возраста, опыта, ну и в том числе и оба эти человека в сане, то есть уже какая-то иерархия, могут происходить с таким личностным самостоянием друг к другу. Тоже очень богатый персонаж, это тарсийский кюре.
Вы знаете, мне кажется, что тарсийский кюре оказался в романе, а роман-то это некая квинтэссенция представлений Бернаноса о том, что такое церковь. И можно я маленькое отступление дам? Это отступление нужно для того, чтобы понять, откуда эти представления могли взяться. Дело в том, что Бернанос никоим образом не уникален во французской литературе начала XX века. Снова вернемся к Великой Французской революции. Что она сделала? Она не просто пошатнула колосса на глиняных ногах, которым к началу XIX века уже стала французская католическая церковь. Она, как писал отец Александр Шмеман в дневниках, была для церкви не только тяжким ударом, но и очистительным ветром. Не будь, парадоксальным образом, но не будь всего того, что нанесла во французскую культуру революция, трудно сказать, возникла бы попытка заново переосмыслить собственное исповедание, какое мы находим во французской литературе, начиная с конца XIX века и вплоть до Бернаноса. Что я имею в виду под переосмыслить? Если мы возьмем ряд, в котором Шарль Пеги, Поль Кладель, Франсуа Мариак, более известный нашему читателю, и венчающий этот ряд Жорж Бернанос, мы увидим, что все эти люди так или иначе шли к рефлексии о вере, причем рефлексии очень высокой пробы. Так вот, к этой рефлексии они шли от отталкивания от церкви. Они шли от неприятия церкви привычки. Они шли от неприятия церкви пустого обряда. Они шли от неприятия привычных словес. Того самого языка, который, как в одном из фрагментов романа, пишет бернаносовский герой, что-то говорит и ничего не выражает. Вот это неприятие рационально. Да, и в этом же ряду я назову еще одного совершенно удивительного человека, явившего 20 веку евангельскую весть, но даже не принявшего христианство. Это Симона Вейль. Вот Сергей Сергеевич Аверинцев писал, что если 21 век вообще состоится, то 21 век будет веком Симоны Вейль. Почему? Именно потому, что она довела до логического завершения, я бы сказала, даже не до логического, до биографического завершения, она это осуществила в собственной биографии, мысль о том, что христианство, чтобы быть возвещено, оно должно быть явлено в предельном максимализме. Чтобы быть краткой, я отошлю наших слушателей к вышедшей совсем недавно, год назад, в Москве книге Симоны Вейль «Тяжесть и благодать», она вышла в издательстве «Русский путь», а также к вышедшей в конце 90-х годов ее небольшой книжечке, куда вошли письма к клирику. Так вот, письма к клирику есть некое логическое продолжение дневника сельского священника Бернаноса. Что переосмысливалось? Вот тут очень важно понять, что переосмысливалось. Прежде всего, институциональная земная природа церкви. Если говорить худо-бедно богословским языком, все эти люди сначала на уровне интеллектуальной рефлексии, а затем и на уровне собственного, уже внутри церковного бытия. Но Симона Вейль — это отдельный разговор. У нее не на уровне внутрицерковного бытия, у нее просто на уровне бытия. Они возвращали церкви и христианству его эсхатологическое измерение. Иначе говоря, они напоминали, что христианин – это не самый добродетельный гражданин града земного, а изначально и всегда христианин – это гражданин града небесного. Собственно, все то, о чем напомнили или возвестили римскому миру первые века. И у каждого из этих людей, мы уже о Симоне Вейль не говорим, и у Шарля Пеги, и у Мариака, И у Кладеля есть некая фигура отталкивания. Тот религиозный тип, отталкиваясь от которого, они мыслят о церкви, мыслят о христианстве. Это тип, которого Шарль Пеги в одной из своих работ называет религиозным буржуа. У Франсуа Мориака, конечно же, этот роман известен русскому читателю, он у нас неоднократно издавался. Это главная героиня романа «Фарисейка». Человек неколебимой уверенности в собственной религиозной правде. Сколько бед творит эта неколебимая уверенность? Собственно, об этом весь роман. В конце, правда, в романе проступает милость Божия во всей ее величии и красе. С главной героиней случается наилучшее, что может случиться с религиозным человеком. Бог дает ей свободу любить. Вот. И тем самым избавляет ее от избыточной религиозности. Но если мы вернемся к роману Бернаноса, ведь, по сути, здесь намечена та же эсхатологическая перспектива христианства. Тарсийский кюре, с которым говорит главный герой, вы знаете, даже я бы сказала, он приходит к нему не столько за советом, не столько за наставлением, сколько по тарсийскому кюре он поверяет себя. В самом начале, это их первый диалог в романе, тарсийский кюре рассуждает, по сути, о бессилии церкви, о том, что церковь превратилась в этом мире в нечто удобное для всех, аморфное и тешущее главным образом самого себя. Можно я процитирую? «Но Господь Бог сказал в Писании, — возражает тарсийский кюре, — что мы соль земли, мой мальчик, а вовсе не мед. Так вот, наш бедный мир — подобен старому Иову на навозной куче, покрытому ранами и язвами. Соль, когда ею посыпают раздраженную кожу, обжигает, но и спасает от гниения». Мать Мария Скопцова примерно тогда же, когда были написаны эти строки, записывает, по сути, их буквальный парафраз: «Христианство либо огонь, либо его нет». А пламя – это штука неудерживаемая, это штука непредсказуемая. На то оно и пламя, что оно всегда свободно. Тарсийский кюре в каком-то смысле, он не то чтобы не сохранил пламя, он устал его держать.
В каком-то плане, хотя это всего лишь один из планов, потому что очень многоплановое здесь все, мы никогда не сможем, мне кажется, определить однозначно. Это священник, уже прошедший большой путь приходского пастыря. Вот он уже в возрасте, и молодой священник, и он говорит, в общем-то, вещь справедливую, которую должен все-таки признать герой главный романа. «Я на этом приходе столько вот есть, и так никого и не смог изменить. В общем-то, то же самое ждет и тебя, только главное, чтобы ты сам не разуверился». Все-таки, мне кажется, тарсийскому кюре это удалось. Это единственное, да, что ему удалось. Ему... И он предупреждает об этом молодого священника, что, возможно, единственное, что тебе удастся, и это будет величайшей победой, что ты сам не потеряешь веру. И это только один из планов вот этих взаимоотношений героев. К сожалению, мы сейчас вынуждены прерваться. В следующей программе мы продолжим разговор о героях романа Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника», о нем самом и вообще об этом феномене христианской литературы, о котором мы уже не первый раз со Светланой разговариваем. Итак, сегодня в первой программе, посвященной Жоржу Бернаносу и его «Дневнику сельского священника», была Светлана Панич, передачу вела Марина Лобанова. Сейчас до свидания.
До свидания.